Глава 5. Лун неохотно последовал за Цветикой и Звоном в колонию, снова приземлившись во внутреннем дворе учителей. Еда и холодная вода помогли ему взбодриться, но усталость все же одолела его, скопившись в изможденных мышцах спины, и Лун понял, что достиг предела своей выносливости. Когда он принял земной облик, то чуть не свалился в мелкий омут, отчасти скрытый ползучими лианами. Он сказал:
«А где утес?»
«Он все еще с жемчужиной», — сказал Звон, беспокойно глядя на него. «Ну, ты знаешь, с правящей королевой». Светика взяла Звона за руку и легонько подтолкнула к двери в общую комнату.
«Иди и скажи остальным, чтобы не волновались».
Она снова повернулась к Луну.
«Утес — единственный, кто может убедить жемчужину не заключать никаких соглашений со скверными».
Ее волосы спутались во время полета, и она распрямила их и откинула назад. При дневном свете ее кожа была молочно-белой, почти прозрачной, из-за чего она казалась невероятно хрупкой. Тени под ее глазами были похожи на синяки.
«Мы все пытались, и он — наша последняя надежда».
Луну пришлось признать, что это было важнее его личных проблем. Если скверны налетят на эту колонию так же, как они напали на медное небо, то им будет уже не до надежды. Он окинул взглядом двор. Может быть, дождь пойдет еще не скоро, и он успеет хотя бы немного поспать.
«Я подожду здесь», — Светика удрученно посмотрела на него.
«Иди в опочивальни, там полно места, и ты сможешь отдохнуть. И мы найдем тебе новую одежду».
Лун замотал головой. Он не хотел принимать от них дары.
«Нет, мне не нужна...»
«Лун»,
— слегка нетерпеливо сказала Цветика.
«Твоя одежда вот-вот развалится, и ты наш гость. Это меньшее, что мы должны тебе предложить».
Спорить с ней было трудно. Да и мысль об удобной постели оказалась слишком соблазнительной, чтобы отказаться. Первым делом, оказавшись в жилых помещениях, Лун посетил купальни. Тычинка и Бубенчик повели его из общей комнаты вниз по лестнице, в полутемные залы с арочными сводами, где они и находились. Купальни наполнялись при помощи водоподъемных колес, которые питали фонтаны по всей пирамиде. Вода в некоторых была такой же холодной, как и в реке снаружи, а другие нагревались горячими камнями, зачарованными так же, как и светящийся мох. Когда Тычинка и Бубенчик ушли, купальни почти опустели. Лишь дальняя зала оставалась занята. В ней двое юношей и одна женщина безуспешно пытались искупать пятерых малышей. Те плескались и визжали, так что никто не обращал внимания на Луна. Горячая вода и масляное мыло были роскошью, которая была недоступна ему уже больше цикла. Все это время он просто лежал в горячей купальне, отмокая и распаривая ноющие мышцы. К тому времени, когда вернулась Тычинка, его одежда почти высохла, но она принесла ему халат из тяжелой шелковистой материи, темно-синий с черной оторочкой. Он пошел за ней на другой этаж и попал в длинный просторный коридор. В него вело множество высоких дверных проемов, некоторые выходили на узкие лестницы, другие — в комнаты, занавешенные длинными кусками материи. В центре коридора находился неглубокий вытянутый бассейн, а наружную стену пронизывали воздуховоды, увитые плющом.
«В этих опочивальнях живут только учителя», — сказала Тычинка, указывая на один из проемов. В него было встроено несколько ступеней, которые вели в маленькую комнату. «Здесь есть незанятая кровать. Тебя никто не побеспокоит».
Лун замялся. Улыбнувшись, она слегка его подтолкнула.
«Иди, тебе нужно отдохнуть».
Лун поднялся по ступеням в небольшую комнатку наверху. Он думал, что та окажется слишком тесной и душной, но она не была огорожена полностью. Между потолком и сложенными из каменных блоков стенами оставался большой зазор. Луну понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что висевшая посреди комнаты большая плетеная корзина была кроватью. Изогнутая, сплетенная из тростника, Она свисала с тяжелой деревянной балки, которая опиралась на стены. Достаточно широкая, чтобы в ней поместилось по меньшей мере четверо. На ней лежали самые разнообразные одеяла и подушки. Вокруг стояло несколько крепких плетеных корзин для хранения вещей. Лун приподнял крышки и увидел, что в них уложена мягкая ткань и веточки травы, источавшие сладковатый запах. Он подумал, торгуют ли Роксура с кем-нибудь. Среди многих земных народов хорошая ткань ценилась очень высоко. Он слышал, что тычинка уже ушла, и вышел наружу, чтобы немного побродить вокруг. Те немногие Роксуры, что встречались ему по пути, были заняты своими повседневными делами и не обращали на него никакого внимания. Лун порыскал по длинному центральному коридору, ища входы и выходы. Заглянул в воздуховоды и убедился, что сможет при необходимости быстро убраться отсюда. Он поднялся по лестнице и нашел наверху еще три уровня, похожие на этот, и все, судя по всему, были заняты арборами. И все они были открытыми, почти полностью незащищенными. Когда скверны придут, каменные стены, возможно, сдержат больших кеттелей, но рой малых дакти свободно влетит внутрь и убьет всех на своем пути. Когда Лун вернулся в свою комнату, или опочивальню, или как там она называлась, он встал перед покачивающейся корзиной кроватью, глядя на нее настороженно и с сомнением. Он спал на земле, на камнях и изредка на ветвях деревьев, держась за них хвостом и повиснув вниз головой, и потому думал, что уж с кроватью-то как-нибудь разберется. По крайней мере, корзина подходила ему по росту, а то Луну уже доводилось жить в поселениях невысоких земных рас, где все кровати были на шаг или на два короче него. Он перевоплотился, чтобы вползти по стене, цепляясь за нее когтями, потом прыгнул в корзину брюхом вниз и лишь затем преобразился обратно. Кровать выдержала его вес, лишь слегка покачнувшись, и он облегченно растянулся на ней. То ли дело было в мягких подушках, то ли в том, что корзина висела в воздухе без его участия, но это была самая удобная кровать, в которой он когда-либо лежал. Он спал крепко, лишь раз подозрительно приоткрыв глаз, когда услышал тихие шаги по ступеням. Но это была всего лишь тычинка. Она положила на верхнюю ступень сложенную одежду и удалилась. Лун проснулся позже и понял, что снаружи, за тяжелыми каменными стенами, уже село солнце. Его желудок снова опустел, и он осознал, что даже не знает, едят ли в колонии по вечерам. Еще один пункт в длинном списке вещей, который он до сих пор не выяснил. С недовольным стоном Лун вылез из кровати и спрыгнул на пол. Он поднял сверток с одеждой, которую оставила тычинка, все еще сомневаясь, стоит ли ему принять ее. Ткань, окрашенная в темный цвет, была настолько гладкой, что цеплялась за мозоли на его пальцах. Штаны были сотканы из более плотной и, наверное, прочной материи. По открытой лестнице засквозил легкий прохладный ветерок, от которого по его земной коже побежали мурашки. Лун вспомнил, что здесь будет холоднее, особенно по ночам, и решил не глупить. Он натянул на себя рубаху и штаны, оставив халат, который ему одолжила тычинка, на корзине рядом со своей старой одеждой. Он собрался было спуститься по ступеням, но замер в проходе. В воздухе витал иной запах, чем раньше. Лун не слышал никаких шорохов, но интуиция подсказала ему, что рядом кто-то притаился, поджидая его. И, возможно, этот кто-то был не один. Будь это те, кто жил в соседних опочивальнях, они бы разговаривали или спали, или занимались бы своими делами, а не просто наблюдали. «Меня кто-то преследует», — подумал Лун. Вот что он почуял. Возможно, те два солдата вернулись, чтобы снова попытаться его прогнать. Ну что ж, раз на него собирались напасть, не стоило их задерживать. Он спустился вниз. Коридор, на первый взгляд, казался пустым. Чтобы заставить их выдать себя, он остановился у бассейна и сел на пятки, желая набрать в горсть воды и попить. Два мужчины-воина вынырнули из тени под высоким потолком и бесшумно приземлились менее чем в 10 шагах от него. Лун не вздрогнул и даже не поднял головы, чтобы посмотреть на них. Один сказал: «Одиночка». Поскольку он был в своем крылатом облике, в его голосе звучало эхо, хриплое и угрожающее. Лун нарочито медленно скосил на него глаза.
«Меня зовут не так».
Первый воин был ярко-зеленым, с голубыми отблесками на чешуе. Чешуя второго была бронзовой, с золотым отливом. Оба были крупными, такими же высокими и широкими в плечах, как и Лун в его крылатом обличье. Зеленый воин склонил голову, стараясь устрашить его.
«Я поток, а это дрейф, и нам все равно, как тебя зовут».
Лун отряхнул руки от воды и поднялся на ноги, двигаясь так легко и непринужденно, словно эти двое казались ему не опаснее парочки шумных земных детей.
«И давно вы ждете, чтобы мне это сказать?»
Он не стал перевоплощаться. Если они хотели подраться, то пусть сначала постараются вывести его из себя. Поток не стал отвечать на вопрос. Вместо этого он с усмешкой зарычал.
«Ты думал, никто не заметит, что ты прячешься здесь, с арборами?»
«Нет, я думал, что даже вы двое сможете меня найти».
Как же Луну нравилось, что ему больше не нужно оставаться неприметным. Так он мог хамить этим двоим столько, сколько душе угодно. Дрейф, воин с бронзовой кожей, презрительно оскалился.
«О, мы тебя нашли! И нашему двору не настолько нужен консорт, чтобы мы подбирали какого-то рехнувшегося одиночку!»
Лун сложил руки, снова всем своим видом показывая, что не считает их угрозой.
«А я слышал, что нужен, раз звездное сияние в вашу сторону даже не помочится».
Последнее оскорбление задело их заживое. Дрейф зашипел, а поток огрызнулся.
«Если хочешь уйти отсюда живым, то убирайся сегодня ночью».
Лун шагнул вперед, одновременно с этим перевоплощаясь и одним внезапным движением оказываясь прямо перед ними. Он встал к ним почти вплотную, наполовину распрямив крылья и приподняв шипы.
«Так заставь меня уйти!»
Дрейф отпрянул, но поток не шелохнулся. Его шипы тоже вздыбились, но их прервали голоса, донесшиеся с противоположного конца коридора. В проходе появилась компания мужчин и женщин, некоторые из которых были в облике арборов. Один достаточно громко произнес:
«Что здесь забыли, поток и дрейф? Я думал, мы недостойны их общества».
Кто-то шепотом спросил:
«А кто это с ними?»
Дрейф отступил еще на шаг.
«Поток не при них».
Лун не сдвинулся с места. Поток снова зарычал низко и яростно, а затем прыгнул на ближайшую перегородку. Дрейф, не отставая, последовал за ним, и они оба исчезли во тьме под потолком у воздуховодов. Арборы смотрели им вслед, негромко переговариваясь. Вдруг, почувствовав, что привлекает к себе слишком много внимания, Лун снова принял земной облик и отвернулся. Идти ему было все равно некуда, так что он шагнул к проходу на его конце коридора и начал спускаться по ступеням к внутреннему двору учителей. Он находился на площадке между пролетами, когда услышал голос утеса. Повинуясь порыву, Лун остановился, чтобы его не увидели из комнаты внизу. Сам он тоже ничего не видел, за исключением светящегося мха в нише противоположной стены. Зато слышал около полудюжины раксура, дышавших и взволнованно переминавшихся на месте. Он услышал, как утес сказал:
«Я говорю вам, что хочу уйти отсюда».
Кто-то удивленно сказал:
«Но ведь ты только что вернулся?»
Голос утеса звучал мрачно и раздраженно.
«Я имею в виду колонию. Есть среди вас хоть кто-нибудь, кто не считает, что с этим местом что-то не так? Что в последние 40 циклов не происходит что-то неладное? У нас рождались мертвые выводки. Мы стали реже рожать».
«Но так ведь просто бывает», — запротестовал еще кто-то.
«Ничего, просто так не бывает», — рявкнул Утес. «Вы все слишком юны и не помните, как все должно быть. Мы были сильным двором с хорошими родословными. У нас должно быть столько же окрыленных, сколько и арборов, и столько консортов, чтобы каждая из королев-сестер могла забрать с собой троих-четверых и отправиться создавать свой собственный двор. Вот так обстоят дела в звездном сиянии. И как вы думаете, почему никто из них не согласился отправиться со мной?»
Кто-то произнес: «Если их наставники сказали им, что видят какие-то дурные знамения, то они просто...»
«Жемчужина думает о том, чтобы заключить союз со скверными», — сухо заметил Звон. «По-моему, одно это уже дурное знамение».
Заговорила Цветика, ее голос звучал устало.
«Утес, я искала изо всех сил. Все наставники искали, поодиночке, все вместе. Мы что только не перепробовали и не смогли найти ничего дурного».
На несколько секунд повисла тишина, и Утес спросил:
«И?»
«Я думаю, это значит, что, что бы это ни было, оно очень хорошо спрятано», — признала она.
Среди остальных пробежал взволнованный ропот. Тычинка сказала:
«Цветика, с твоими прорицаниями все в порядке, мы все это знаем».
Новый голос, мужской, низкий и хриплый, произнес:
«Скажу от имени солдат. Я не против того, чтобы уйти отсюда. Дурные предзнаменования или нет, это место уже давно не дает нам процветать. Но что скажет жемчужина?»
«То, что мы обсуждаем это без нее, уже о многом говорит, верно?» — тревожно сказал Звон.
Утеса, похоже, это совсем не смутило.
«Я разберусь с жемчужиной».
Цветика вздохнула.
«Я знаю, ты хочешь, чтобы она уступила место Нефрите. Я тоже этого хочу. Но Нефрита должна сама взять на себя эту ответственность. Ты не можешь сделать это за нее».
Повисла еще одна неловкая пауза. Ее нарушил мужчина, говоривший перед этим от имени солдат.
«Думаю, мы все согласны, что будет лучше, если Нефрита возглавит двор. Но только не с консортом-чужаком».
Голос Утеса стал резче.
«И зачем я, по-твоему, летал в звездное сияние, Набат?»
Набат ответил:
«Он не из звездного сияния. Он дикий одиночка, которого ты подобрал по дороге».
Тычинка колко возразила:
«Если бы он был диким, то не жил бы с земными обитателями, а ел бы их».
«Откуда мы знаем, ел он их или нет?» — сказал Набат. «И потом то, что он жил с ними, ему тоже чести не делает».
Цветика резко прервала его.
«Набат, наставники и учителя, присутствующие в этой комнате, говорили с ним, а ты нет. Так что попридержи свое мнение при себе, пока оно не станет хотя бы чуточку обоснованным».
И снова повисла гнетущая тишина. Тогда Звон сказал:
«А с чего вы решили, что жемчужина не захочет его себе? Он красивый, и если она возьмет себе нового консорта...»
Утес прервал его:
«Она в три раза старше него и еще не настолько потеряла рассудок, чтобы попытаться принудить молодого консорта».
Вдруг Цветика прокашлялась.
«А еще он здесь».
Видимо, она уловила запах Луна. Он не стал медлить, оторвался от стены и, пройдя несколько шагов, вошел в комнату. Собравшихся оказалось больше, чем он думал. Сидевшие Роксура заняли весь пол, и некоторые стояли в других проходах. Все они уставились на Луна, смутившись от его внезапного появления.
Большинство из них впервые увидели дикого одиночку, о котором все говорили. Лун не обратил на них внимания и вместо этого повернулся к утесу.
«Кажется, ты забыл мне что-то сказать».
Вопреки желанию Луна, его голос прозвучал сдавленно, и он так крепко стискивал зубы, что говорил почти через силу. Это было просто смешно. Он не должен был так себя чувствовать. Утес не обязан был ему ничего говорить. Это Лун оказался перед ним в долгу и расплатился, когда помог разделаться со скверными в медном небе. Утес долго и внимательно смотрел на него. Его глаза, ясный и затуманенный, не выражали вообще ничего. Он сказал:
«Нам нужно поговорить наедине».
Публика, решившая, что их просят уйти, растерянно зашевелилась, но утес развернулся и сам направился в атриум. Лун последовал за ним, выйдя из освещенного сияющим мхом помещения в темный сад. В воздухе висел насыщенный запах земли и недавнего дождя. Лун передернул плечами от облегчения. Ему хватило уже того, что на него больше не смотрели недружелюбные и любопытные глаза. Утес не заговорил. Он лишь преобразился, прыгнул вверх и огромным темным силуэтом вскарабкался по стене здания, наполовину распахнув крылья и дергая из стороны в сторону хвостом. Лун подождал, когда утес взмоет с пирамиды в воздух. Тогда он тоже перевоплотился, последовал за ним и забрался по стене до места, откуда смог безопасно спикировать вниз и поймать крыльями воздушный поток. Серп луны почти полностью скрылся за облаками, но Лун видел, что утес уже пересек темную полосу реки и сады с террасами. Он приземлился на одном из высоких холмов, где не росли деревья, и на вершине которого лежали плоские камни, выложенные неровным кругом. Лун заложил вираж и осторожно приземлился поодаль, чтобы его нельзя было достать внезапным прыжком. Утес снова принял земной облик и сел на один из камней лицом к темному силуэту колонии. Он двигался медленно, словно его тело ломило. Так двигались пожилые земные обитатели с больными суставами. Лун помедлил, а затем тоже преобразился. Дул холодный ветер, и он порадовался, что принял новую одежду. Он чуял, что в воздухе летают другие раксура, вероятно, часовые, но поблизости их не было. Утес не шевелился, и через несколько секунд Лун прошел по мокрой траве и встал рядом с ним. Пирамида была испещрена светящимися проходами, отверстиями и воздуховодами, и их сияние отражалось в темной поверхности реки. В ночи все строение казалось уязвимым, слишком открытым, незащищенным. На холме было тихо, лишь ветер гулял по кронам, шелестя листьями. В тишине утес произнес:
«Я собирался сказать тебе еще в медном небе, но передумал. Если бы ты знал, то мог отказаться прийти сюда со мной. А мне было нужно, чтобы ты пришел».
Лун почувствовал, как часть напряжения уходит из него. По крайней мере, утес не пытался притвориться, что это случайность, и что он неумышленно скрыл от него правду. Лун сложил руки, глядя вниз на темную реку. Ему было трудно разобраться в собственных мыслях. Стать одним из воинов, защищавших колонию от сквернов и других опасностей, — это одно дело. Но ведь его просили совершенно о другом. И он не забыл, что королева обладала не только условной властью. Она могла не дать ему перевоплотиться и удерживать его на земле, пока он находился рядом с ней. Он не знал, что сказать утесу, и немного удивился, когда произнес: «Последняя женщина, с которой я жил, отравила меня, чтобы ее народ мог утащить меня в джунгли и скормить гигантским варгитом». В темноте было трудно разобрать, но утес, похоже, призадумался. Затем он пожал плечами.
«Большинство земных созданий думают, что консорты похожи на сквернов.
Лун скорчил горькую гримасу.
«Мы много месяцев были вместе. Она говорила, что хочет ребенка. От меня».
«Вот как?»
Утес, по-видимому, решил, что с этим не поспоришь.
«Так ты собираешься уйти?»
Лун резко вдохнул, сдерживая первый пришедший на ум ответ. Он прошелся в сторону и посмотрел вниз, на террасы садов, на растения, мерно раскачивавшиеся на ветру, на то, как лунный свет блестит на рябой поверхности реки. Было бы проще, зная он, чего он сам хочет.
«Ты хочешь сказать, что вы не заставите меня остаться?»
Утес усмехнулся, а затем сухо сказал.
«Мы оба знаем, что ты сможешь сбежать от меня, если захочешь».
Он выпрямился, блаженно потянулся и потер рукой шею.
«И даже если бы я был таким дураком, арборы этого не потерпят, в особенности наставники. И потом, нашему двору не нужен пленник, ему нужны консорты».
Судя по тому, что видел Лун, сам двор думал иначе, ему не нужно ни то, ни другое. Лун произнес.
«Мне уже сказали, чтобы я уходил».
«Воин по имени Поток?»
Лун расправил плечи и не ответил, упрямо глядя на темные поля. Изредка проявлявшаяся способность Утеса читать мысли была лишь одним из его неприятных качеств.
«Я просто предположил», — сказал Утес. «Я уже рассказывал тебе о королевских выводках. Иногда в них рождаются одни самцы, и птенцы, которые не становятся консортами, остаются обыкновенными воинами. Смоль была сестрой жемчужины, и Поток родился в одном из ее королевских выводков».
Затем он кисло добавил.
«Мнение Потока меня не интересует, хотя он считает, что должно».
Пусть и так, но это ничего не меняло. Поток не один хотел, чтобы Лун ушел. Лун вдруг заметил, что слышит доносящийся с реки шум. Хор голосов, высоких и низких, гармонично сливающихся друг с другом, и с ветром, и с ласковым журчанием реки. Он замер, уставившись на колонне, и у него перехватило дыхание. Он не мог разобрать слова, но казалось, что песня пронзает его насквозь и эхом отзывается в душе, словно задевая самые сокровенные ее струны. Утес поднял голову, прислушиваясь.
«Они поют. Арборы взывают к окрыленным, и те им отвечают».
Одинокий голос, высокий и чистый, поднялся над остальными, сплетаясь с ними, а затем затих. Лун почувствовал, как его прошиб пот, и на холодном воздухе по его телу побежали мурашки. Утес же, по-видимому, нетронутый, сказал.
«А это нефрита. Жемчужина уже давно не поет».
Лун отвернулся на полоборота, подавляя желание поежиться. Пение казалось ему чужим, и Луну не нравилось то, как оно играло на его чувствах. Впрочем, пусть играет сколько хочет, что бы это ни было, он не имел к этому никакого отношения. Лун вдруг подумал, далеко ли от лагеря кордонцев находился двор звездного сияния, и насколько близок он был к тому, чтобы найти других Роксура, или насколько близки были они к тому, чтобы найти его. Впрочем, его положение там вряд ли было бы лучше, чем здесь. Судя по всему, звездное сияние не нуждалось в лишних консортах. И, видя преобладающее мнение о диких одиночках, Лун знал, они бы его выгнали. На протяжении всего дня, с каждым новым разговором, одна мысль становилась все яснее и очевиднее, и Лун, наконец, ее озвучил.
«Мне здесь не место».
Возможно, будь он моложе, у него еще был бы шанс, но не теперь. Утес усмехнулся.
«Ты боишься, что тебе нет здесь места. А это не одно и то же».
Лун внутренне вспылил, но не подал виду, зная, что если потеряет самообладание, утес победит.
«Я всю свою жизнь хожу от одного нового места к другому. Я знаю, когда мне в них ничего не светит».
Утес насмешливо сказал.
«Ты пробыл здесь полдня и большую часть времени проспал».
Лун кисло ответил.
«Я люблю принимать решения быстро».
Утес с тяжелым вздохом поднялся на ноги и посмотрел на пирамиду. Если Цветика не ошибалась, то старик весь день провел с жемчужиной, пытаясь убедить ее в том, о чем она, по-видимому, и слышать не хотела.
«Я всего лишь прошу тебя остаться до тех пор, пока у меня не получится убедить жемчужину. Я хочу, чтобы двор оставил эту колонию и вернулся на запад, в наш родной лес. Но они даже не подумают об этом, если у Нефриты не будет консорта или хотя бы претендента на эту роль. Когда мы укрепимся в новой колонии, то окажемся в более выгодном положении и сможем пригласить консортов из других дворов».
Он мрачно прибавил.
«Много времени это не займет. Скоро все решится».
Луну хотелось бы ему как-то возразить, но утес не просил его о многом. Если он останется здесь ненадолго, даже несмотря на угрозы, косые взгляды и разговоры за спиной, то хуже ему не будет. Почти. Но существовала и другая проблема.
«А что насчет сквернов?» «Роксура должны убивать сквернов. Такова наша роль в трех мирах».
Лун посмотрел на утеса, не понимая, всерьез ли он. Утес пожал плечами, словно он не сказал ничего необычного.
«Они хищники, такие же, как теты, гобины и сотни других. Это мы и должны охотиться на них, а не наоборот».
Он покачал головой.
«За время правления жемчужины у нас почти не осталось союзников, если не считать медное небо. Я говорил с их правящей королевой о том, чтобы объединить дворы».
Лун подумал, что утес был не единственным при дворе Тумана Индиго, кто вел переговоры на стороне.
«Значит, кто-то предупредил сквернов о том, что вы хотите объединиться с Медным Небом. Кто-то из колоний». «Я тоже об этом подумал».
Голос утеса стал резче.
«Так ты остаешься?»
Лун посмотрел на колонию, подумал о ее жителях, столь беззащитных в этой тьме.
«Я останусь и позволю тебе воспользоваться моим присутствием в своих целях. Но когда все закончится, я ничего не обещаю». «Поживем, увидим», — насмешливо и без тени благодарности сказал утес. «Быть может, ты примешь еще одно быстрое решение».
Лун зашипел на него, преобразился и взмыл в воздух. Перелетев реку и оказавшись в колонии, он постарался облететь стороной дворик учителей и другие освещенные места. Голоса все еще поднимались и затихали, но песня уже не казалась столь громкой и пронзительной, словно большая часть певцов уже замолкла. Лун приземлился на одной из ступеней, подошел к воздуховоду, который разведал раньше, и спустился по нему вниз к опочивальням. Он надеялся, что если кто-нибудь и заметит его присутствие, то поймет намек и оставит его в покое. Коридор был пуст, и он вернулся в опочивальню, которую ему показала тычинка. По крайней мере, сейчас у него была теплая постель, и он собирался наслаждаться этим, пока мог. Но стоило ему подняться по ступеням в маленькую комнатку, как он замер. Кто-то чужой побывал здесь. Не тычинка и не бубенчик, и даже не поток с дрейфом. В воздухе все еще висел совершенно незнакомый запах. Лун оставил свою старую одежду на корзине рядом с халатом, который ему одолжила тычинка. Теперь поверх них что-то лежало, что-то завернутое в синюю ткань. Он осторожно потыкал сверток пальцем и, когда из него ничего не выскочило, развернул. Внутри оказался пояс из мягчайшей кожи, отделанный красным извилистым узором и с круглой пряжкой из красного золота. На поясе висел кинжал в ножнах. Лун вытащил его. Рукоять была сделана из резного рога, а клинок — из клыка какого-то животного. Он был острым, как стекло, но гибким и прочным, как хороший металл. Лун подумал о браслете, который он нашел в походном мешке утеса. Тот был сделан из такого же дорогого красного золота, как и пряжка. А еще Цветика говорила что-то о подарке Нефриты, предназначавшемся для консорта, которого утес должен был привезти из двора звездного сияния. Также он вспомнил слова утеса.
«Я несу своей праправнучке подарок».
Лун со злостью зашипел. «Очень смешно». Лун убрал кинжал в ножны, снова завернул его вместе с ремнем в ткань и оставил сверток на ступенях за порогом опочивальни. Пожалуй, так он ясно дал понять, что не принимает подарок, взятку, плату за то, что продался в рабство, или что еще это могло означать. Он надеялся, что утес скажет Нефрите или тому, кто оставил дар здесь, что Лун согласился сотрудничать, и подкуп был не нужен. Он забрался в кровать и стал слушать, как поет двор. Песня постепенно затихала, а затем окончательно растворилась в тишине. Когда Лун проснулся утром, он еще какое-то время лежал, глядя на пылинки, парившие в луче света, который падал из воздуховода. Ему не хотелось вставать и начинать день, в основном потому, что у него не было здесь обязанностей, и он не знал, что делать. Спалось ему плохо. Даже если бы он не ждал, что поток вернется, чтобы снова попытаться его выгнать, шум не давал ему уснуть. Зазоры между толстыми стенами и потолком позволяли звукам свободно гулять по опочивальням, из-за чего он отчетливо слышал тихие голоса, чье-то глубокое дыхание и негромкие звуки совокупления. Все это ничем не отличалось от лагеря кордонцев, и Лун понимал, что не может расслабиться лишь потому, что вокруг чужаки, и многие из них настроены к нему враждебно. Окружающих шум, похоже, не беспокоил. Хотя если бы с ним в кровати лежали двое или трое друзей, как в некоторых соседних опочивальнях, Лун бы тоже его не заметил. Он решил, что будет делать то же, что и в любом другом месте, и отправиться на охоту. Так он сможет все обдумать, а заодно покажет двору, что может сам себя прокормить и не зависит от их великодушия. Когда он выбрался из кровати, то увидел, что завернутые в ткань кинжал и пояс все еще лежат там, где он их оставил. Но одной ступенью ниже появился еще один сверток, побольше. Развернув его, Лун увидел, что это шерстяное одеяло, длинный мягкий ворс которого был окрашен в пурпурный цвет, похожий на сумеречную мглу. Недовольно поморщившись, Лун снова свернул одеяло и оставил его на ступенях. Если так будет продолжаться, то ему придется перелезать через гору даров, чтобы выйти из комнаты. Он прошел по коридору и направился в общую комнату. Когда он вошел в нее с лестницы, по комнате вдруг заметался синий с серебристо-серым росчерк, быстро выскочивший в проход наружу. Оставшийся в комнате Раксура, в том числе Звон, Бубенчик и другие, которых Лун еще не знал, попытались притвориться, что ничего не произошло, хотя у всех по-разному получилось скрыть свое смущение и растерянность. Лун почувствовал, что догадывается, кем была эта истинная серебристая незнакомка. Вчера он уже видел на уступе пирамиды стройную женщину с гривой и цветом чешуи, отличавшимися от всех остальных. Если это была Нефрита, то ему стоило последовать ее примеру и куда-нибудь улизнуть. Что ж, хотя бы атриум был залит солнечным светом, обещая хороший летный день. Он прокашлялся и сказал: «Я собираюсь на охоту. Есть какие-нибудь места, в которые мне не стоит залетать?» Они непонимающе уставились на него. Бубенчик растерянно спросил: «Ты это о чем?»
«Про охотничьи угодья, охраняемые места. Земли, кому-то принадлежащие, или где вы хотите дать дичи расплодиться?»
Как же ему хотелось, чтобы они перестали на него так смотреть. Он задал совершенно разумный вопрос. Одна из женщин, с которой он еще не был знаком, сказала:
«Окрыленные не... обычно не охотятся, когда находятся в колонии».
Должно быть, она сама была воительницей. Изящная, но сильная, с темной кожей, вьющимися волосами медового цвета, стянутыми на затылке и острыми чертами лица.
«Этим занимаются охотники?»
Лун стиснул зубы, чтобы не выдать своего раздражения. «Да, даже я понял, что охотники нужны, чтобы охотиться. Там, откуда я родом, если окрыленные не охотятся, то они не едят». Звон поспешно встал. «Я полечу с тобой». Смутившись и немного помедлив, женщина пошла за ними. Она держалась немного неловко, из-за чего Лун подумал, что она еще юна и совсем недавно вышла из девичества. Она сказала:
«Меня зовут Елея, я тоже полечу».
Лун сохранил нейтральное выражение лица. Он хотел отправиться один, чтобы осмотреть окрестности и подумать, но раз ему на шею навязывались стражники, он не хотел показывать своего недовольства. Он лишь повернулся и вышел в атриум, давая им самим решать, следовать за ним или нет. Снаружи его встретил чистейший голубой небосвод, на котором не было ни единого облачка. Его спутники все-таки пошли за ним, и Елея сказала:
«Как ты и говорил, охотники делят лес на участки, чтобы не перебить слишком много дичи в одном месте, но они не уходят дальше 4-5 эллов от долины».
«Что еще за эллы?» — подумал Лун. По-видимому, Раксура пользовались какой-то неведомой ему системой мер. «Просто чудесно. Как же мне надоело чувствовать себя идиотом. Дикарем, идиотом». К счастью, Елея продолжила:
«Так что если мы полетим на восток, вон за те холмы, то выйдем за пределы их угодий».
Лун прикрыл глаза рукой, чтобы посмотреть в ту сторону, и кивнул. «Хорошо, полетели». Елея не ошиблась с направлением. За джунглями холмы переходили в поросшую травой равнину с глубоким чистым озером посередине. Пролетев над ней первый раз, Лун приметил по крайней мере 5 разновидностей травоедов, от маленьких красных скакунов с ветвистыми рогами до больших лохматых зверей с тупыми носами и копытами шириной со ствол дерева. Но вовсе не это поразило его больше всего. По краю долины полукругом стояли статуи из неизвестного Луну серо-голубого камня, выщербленные и побитые непогодой. Каждая была как минимум 80 шагов в высоту и вдвое больше в ширину. Лун облетел одну, но не понял, что за существо она изображала. Оно было похоже на присевшее двуногое создание с клювом, но все детали уже давно стерлись. Подлетев поближе, Лун увидел, что когда-то статуи соединялись арочными мостами, но почти вся конструкция обрушилась и лежала наполовину погребенная в высокой траве. Он приземлился на плоскую макушку статуи, чувствуя под ногами приятное тепло нагретого камня, и повернулся в сторону долины. Путешествуя по трем мирам, он повидал множество руин, но было что-то завораживающее в том, как располагались статуи и как долина устремлялась к ним, обрамленная холмами. Кто бы ни создавал этот комплекс, он явно считал всю долину произведением искусства. Звон приземлился рядом, сложив крылья.
«Впечатляет, правда?»
Он умудрился сказать это с такой гордостью, словно сам здесь все соорудил. Лун подумал, что впечатляет — подходящее слово.
«Это часть того же города, что и колония?»
Звон кивнул.
«Скорее всего, да. Камень обработан так же».
Елея нетерпеливо кружила над ними, и Лун был голоден. Он спрыгнул со статуи, снова поймав воздушный поток. Они разделились, чтобы поохотиться, но стоило Луну сделать первый заход, как он услышал вскрик. Лун вышел из пике, развернулся, заложив вираж, и с удивлением увидел, что Звон оказался на земле. Он сидел, склонившись над своим крылом. То не выглядело сломанным, но оно смялось, словно Звон неудачно на него приземлился. Лун тяжело сел поблизости, подняв в воздух облако пыли, и направился к нему. Звон огрызнулся.
«Нет, не подходи!»
и отвернулся от него в полоборота. Лун остановился, но он не собирался оставлять Звона беззащитно сидеть на земле, даже если тот почти не пострадал от падения. В высокой траве было трудно что-либо разглядеть, а стада травоедов наверняка привлекли сюда хищников. Травма крыла не сулила ничего хорошего, и с ней Звон не мог принять земной облик, так он лишь перенесет боль в руку или в спину, где та могла усилиться. Лун знал, что в крылатом облике он исцелялся быстрее и предположил, что другие Раксура устроены так же. По крайней мере, он надеялся, что это нормально. Но даже если Звон пострадал, ему все равно повезло. Лун мог отнести его обратно в колонию или отправить Елею за помощью. Если крыло повредилось слишком сильно, его нельзя было двигать, не наложив шины. Однажды Лун сломал маленькую кость в крыле. Он врезался в каменную стену, пытаясь не стать ужином для самого большого древесного паука, какого когда-либо видел. Он провел 3 дня, свернувшись калачиком в дупле дерева, мучаясь от боли и лихорадки. Все это время он ждал, когда крыло достаточно заживет, чтобы он мог перевоплотиться, не став при этом калекой. А еще Луну нужно было разобраться в самом себе и понять, почему он хочет покинуть туман Индиго. Потому что ему было уже слишком поздно пытаться найти себе место здесь, или потому что он просто затаил горькую обиду, что никто не нашел его раньше. Елея приземлилась рядом и сказала:
«Звон, ты в порядке?»
«Да. Эй!» В его голосе было больше раздражения, чем боли. Звон поднялся на ноги, чуть споткнулся и осторожно распрямил смятое крыло, уныло протащив хвост по земле.
«Думаю, это просто ушиб».
Лун опустил голову, рассеянно впившись когтями в землю и пытаясь скрыть выражение своего лица. Обида обидой, но все же он был рад тому, что Звон в порядке. Илея, по-видимому, приняла его облегчение за что-то другое.
«Звон научился летать лишь несколько циклов назад»,
немного сконфуженно сказала она, словно считала, что должна извиниться за поведение своего друга. Лун не хотел лезть в чужие дела, но он настолько удивился, что спросил: «Почему?» Он думал, что Звону столько же циклов, сколько и ему, и хотя летал Звон немного неуклюже, больным он не выглядел. Все еще хромая и пытаясь разработать крыло, Звон прорычал:
«Потому что я наставник!»
«Я это знаю!» Лун не сдержался и раздраженно зашипел:
«Не хочешь — не рассказывай!»
Он не собирался оставаться с этим двором навсегда, так что ему было не обязательно знать это.
«Ну, ладно, ладно!»
Звон снова осторожно распрямил крыло, и его голос прозвучал натужно.
«Я родился наставником, но потом, 3 цикла назад, я перевоплотился, и...»
Он беспомощно указал рукой на крылья.
«Они появились».
Лун нерешительно замер, насторожившись. Первым делом он решил, что Звон все это выдумал, или же просто шутит. Но Елея выглядела так, словно ей было сильно неловко. Лун подозрительно спросил:
«Ты это серьезно?»
Звон вздохнул, махнул рукой над головой и чуть был не зацепился когтями за собственные гребни.
«К сожалению, да. Поверь, мне бы тоже хотелось, чтобы это оказалось просто дурацкой шуткой».
Елея сложила руки на груди, выдавая свое недовольство.
«Если бы ты просто постарался и дал дрейфу или камышу тебя научить...»
Звон язвительно зашипел:
«Не нужны мне их уроки!»
Лун все еще никак не мог оправиться от ужаса, охватившего его при мысли о такой перемене.
«Наверное, это было...»
Он не мог вообразить, насколько это жутко. Преобразиться и увидеть, что твое второе тело изменилось, что ты сам изменился. Чувствуя, что не может подобрать подходящие слова, он закончил:
«Большим ударом».
«Ты даже не представляешь».
Плечи Звона опустились от облегчения. Лун подумал, сколько из его сородичей, наверное, говорили ему просто радоваться тому, что он получил крылья. Лун не мог себе представить, чтобы кто-нибудь, научившись летать, захотел бы отказаться от крыльев, но это вряд ли бы спасло его от ужаса столь внезапной перемены. Из-за постоянных перевоплощений в земной облик и обратно он знал, что вес его крыльев даже в сложенном состоянии сильно влиял на равновесие и что хвост помогал его удержать. Тело Арбора наверняка было совершенно другим, поскольку предназначалось для лазания и прыжков. Когда звон изменился, ему, скорее всего, пришлось учиться заново всему, даже ходить в своем новом обличье. И все арборы, которых видел Лун, были ниже и крепче звона. «Значит, его земной облик тоже изменился», — подумал Лун, чувствуя, как у него под чешуей от страха и сочувствия побежали мурашки. Он не знал, что такое возможно, и ему хотелось, чтобы он и дальше оставался в неведении. Все еще подавленный, звон прибавил.
«Ты знал, что окрыленным и правда нужно спать больше, чем арборам? Я вот не знал. Я думал, что это все сказки. Я думал, что они просто ленивые. Но я ничего не могу делать днем. Только и думаю о том, чтобы прилечь и поспать».
Он обреченно пожал плечами.
«Цветика считает, что это от нехватки воинов в колонии, что такие вещи просто случаются».
«Но ведь ты все еще шаман?» — спросил Лун. Когда шипы елеи встопорщились, и она стыдливо отвела взгляд, он вдруг подумал, что задавать такой вопрос, наверное, было бестактно. Через секунду он в этом убедился, увидев, как напрягся звон.
«Наставники не просто шаманы».
«Я еще...» — Лун посчитал в уме. «Дней 9 назад не знал, что наставники вообще существуют».
«Ай, и правда. Прости, я все время забываю». Звон немного расслабился. «Мы не просто предсказатели и чародеи. Мы еще и историки, и врачеватели. Мы ведем летопись колонии и следим за тем, чтобы у других каст были все необходимые им знания».
«Так что же тебе мешает узнать все необходимое, чтобы стать воином?»
С нажимом спросила Елея, нетерпеливо взмахнув хвостом. Звон зашипел на нее и отвернулся. Лун подумал, что стоит сказать,
«А ведь она права».
Звон ответил не сразу. Поморщившись, он осторожно приподнял и подвигал ушибленным крылом. Наконец он сказал,
«Ты все это время жил один. Как ты научился летать?»
Он махнул рукой в сторону долины с высокой травой, гнувшейся на легком ветру, и указал на далеко убежавшие стада травоедов.
«Как научился охотиться? Как ты узнал?»
Теперь уже Лун недовольно зашипел и зашагал от них прочь, гневно рассекая воздух хвостом. Он не хотел сочувствия от этого народа. Они опоздали с ним на много циклов.
«Если перестанешь меня об этом расспрашивать, я покажу тебе, как поймать травоеда и не сломать себе при этом шею».
Лун сказал это только для того, чтобы звон разозлился и замолк. Он не ожидал, что воин-наставник оживится и скажет «Хорошо». Лун начал объяснять ему азы, что животное нужно хватать ногами, оставив руки незанятыми, что потом надо быстро вырвать ему глотку, пока оно не перевернулось на спину и не уронило охотника под себя, что не стоит нападать на слишком больших тварей. Он не ожидал, что звон станет его слушать, но звон слушал и задавал осторожные вопросы, вытягивая из Луна более подробные примеры, советы и знания, приобретенные на своем собственном печальном опыте или полученные от различных земных племен, с которыми ему доводилось охотиться. Илья не стал наблюдать и наслаждаться своей правотой, а тактично удалилась. Она полетела и схватила травоеда, отбившегося от стада поменьше, а затем потащила его на подветренную сторону, чтобы выпустить кровь. Звон после трех неудачных попыток смог повторить пример Луна и схватить молодого травоеда скакуна. Лун подумал, что на самом деле звону просто не хотелось учиться у тех, с кем он вырос, и кто знал его только как шамана, обладателя особых способностей. Чтобы поесть, они затащили свою добычу на плоскую макушку уже облюбованной Луном статуи, оставив всех хищников, что могли охотиться на равнине, далеко внизу. Наверху дул сильный ветер, разгонявший даже самых назойливых насекомых, да и вид отсюда открывался потрясающий. Закончив есть, Лун сделал то, что его подмывало сделать с тех пор, как он увидел долину. Он взмыл высоко в воздух, заложил вираж и, спикировав вниз, нырнул в самую глубокую часть озера. Звон и Елея не последовали его примеру, но они вошли на мелководье и стали плавать вдоль высокой травы у берега. Вскоре Звон окончательно расслабился и ввязался в потешную драку с Елеей. Они оба плескались и рычали так громко, что спугнули всю дичь, и та ускакала от них на другой конец равнины. Когда Лун подплыл к ним, чтобы убедиться, что они не пытались убить друг друга по-настоящему, Звон прыгнул на него. Поскольку он не выпустил когти, Лун просто схватил его и нырнул под воду, утягивая воина с мели на поросшее водорослями дно, шагах в 30 под поверхностью. А затем он резко метнулся вверх. Когда они всплыли, Звон прижимался к нему, плотно сложив крылья и цепляясь за Луна руками, ногами и хвостом.
«Я не знал, что мы так можем!» — тяжело выдохнул он.
«Каждый день учишься чему-то новому», — довольно скалясь сказал Лун.
Звон попытался безуспешно окунуть его в воду, пока Елея стояла на мели и смеялась, указывая на них пальцем. Если бы Лун был один, то он бы провел остаток дня, отсыпаясь на теплой каменной голове статуи. Но предполагалось, что теперь он ответственный член двора, а это означало, что каждый из них должен был принести обратно еще по одной тушке. И сегодня это уже не казалось Луну таким уж неподъемным бременем. Они снова полетели к стаду, и Лун с Елеей без труда поймали свою добычу. Они ждали с наветренной стороны, пока Звон пытался выпустить своему животному кровь, не разодрав при этом мясо и не растеряв все органы. Вдруг среди запаха внутренности и крови Лун почувствовал что-то еще. Он резко развернулся, окинув взглядом пустое небо. «Запах чувствуешь?»
«Что?»
Елея подняла голову и принюхалась.
«Нет. А что такое?»
Запах был слабым и почти сразу исчез, но Лун все равно успел узнать его. «Скверны».
«С тех пор, как тот владыка пришел к жемчужине, мы иногда чуем их смрад в воздухе».
Елея обнажила зубы, скорчив полное отвращение гримасу.
«Наверное, они все еще где-то рядом, следят за двором».
Ветер дул с юга, с противоположной от колонии стороны. Скверны наверняка прятались где-то там. Так что, по всей видимости, спать на солнышке на этой равнине все-таки не стоило. Лун спросил. «Ты там была, когда пришел владыка?» Елея помотала головой, и ее шипы встали дыбом.
«Нет, я в немилости у жемчужины. Я служу Нефрите, то есть я ее...»
Она замолкла и посмотрела на Луна, вдруг смутившись. Молчание говорило само за себя. «Шпионка», — подумал Лун. «Ты ее шпионка. Вот что ты хотела сказать». Он знал, что Звон и Елея полетели сюда лишь для того, чтобы приглядывать за ним. Но то, что Елея действовала от имени Нефриты, почему-то задело его гораздо больше. Звон приземлился рядом с ними, уронив тушку на сухую траву. Он тяжело дышал от натуги, раскрасневшись и гордый своим успехом.
«Вот так, теперь ведь все готово. Мы можем вернуться?»
Лун отвернулся, поднял свою собственную добычу и взмыл воздух. Он услышал, как позади Звон спросил Елею:
«Эй, что случилось? Что ты сделала?»
Лун не стал слушать, что она ответит.